Пятая колонна Владимира Путина. Президент России определился с врагами нации и объявил, цитирую, «самоочищение от подонков и предателей, которых Запад использует, чтобы развалить Россию, только укрепит страну». Начнет ли Кремль массовые репрессии и установит в стране военную диктатуру? Новый закон о фейках в отношении российской армии начал работать. Первые уголовные дела заведены. Также в нашей программе. Полиция взялась за наши мобильники.
Разблокировать телефон, предоставить данные из телефона, дать почитать, конечно, это незаконное требование.
Что будет с нашими деньгами?
Изъятие вкладов не нужно. Изъятие будет происходить в виде обесценивания любых рублевых накоплений.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 11 недели 22 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Война вынудила 6,5 миллионов человек покинуть свои дома в пределах Украины. Более 3 миллионов граждан пересекли государственную границу. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Моя коллега, украинка Александра Шевченко, также покинула страну и получила статус беженца в Германии. Вот ее рассказ, как она добиралась из приграничного города Мукачево до немецкого Касселя.
Всем привет, я Саша. Иду по немецкому городку. Здесь я беженка. За последние 7 лет мне пришлось дважды переезжать из-за действий России. После аннексии Крыма я перебралась в Киев. А в феврале из-за войны пришлось бежать и оттуда. Поделюсь своими впечатлениями от того, когда ты уезжаешь из дома вопреки собственному желанию. Вот представьте, что вас ударили тяжелым мешком по голове, а вы встаете и начинаете принимать решения, от которых зависит ваша жизнь. При этом 90% энергии уходит на то, чтобы сохранить рассудок. Я уехала из Киева на второй день войны, в спешке, так что ничего не сняла на видео. 2 недели прожила в украинских горах в ожидании, что война вот-вот закончится. И зарегистрировалась там как внутренне перемещенное лицо. Это как беженец, только внутри страны. Это центр предоставления административных услуг в городе Мукачево, в украинском Закарпатье. 50 беженцев со всей Украины готовятся выехать в Германию. Ждут автобус. Центр предоставления админуслуг – это аналог российских МФЦ. После регистрации там мне предложили эвакуацию в Германию. Автобус довез нас до небольшого пешего пограничного перехода со Словакией, где не было давки и очередей. Снимать на украинской стороне было нельзя, а это уже Евросоюз. Мы пересекли пеший пограничный переход с Республикой Словакия. Здесь все вот так прекрасно организовано. Есть даже аниматор для детей.
Красивый такой аниматор. Яркий.
Прекрасный аниматор. Гуманитарная помощь. Здесь работают корреспонденты из Индии, национального телеканала. Они спрашивают украинцев, как долго они добирались до этого безопасного места, до Словакии, из каких городов прибыли.
Марина – экономист из Харькова. Выехала без мужа. Из-за военного положения и всеобщей мобилизации мужчин младше 60 лет не выпускают из Украины.
Вот так выглядят пункты обогрева для беженцев из Украины в Словакии. Здесь есть спальные места. Есть зарядка для телефона. Бесплатно кормят и поят украинцев. Здесь очень тепло. На улице минусовая температура, здесь жарко.
Дорога в центр Германии заняла сутки. В автобусе со мной ехали 3 женщины на последних сроках беременности и много маленьких детей. Им было тяжелее всего. Ангелина из разбомбленного Харькова снимала на видео европейские города.
Как сердечко.
Германия по сравнению с Харьковом?
Красиво, но Харьков современнее.
Скучаешь по дому?
Конечно.
Здесь нас встретили немецкие семьи. Кого-то поселили в отдельный, пустовавший до этого дом, кого-то на отдельный этаж или в комнату. Не буду говорить за всех беженцев, скажу о себе. Здесь тепло принимают и есть все удобства, но хочется домой.
Министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой проработать вопрос об исключении ныне президента Украины Владимира Зеленского и кинодеятеля Александра Роднянского из культурной повестки Российской Федерации. Роднянский киевлянин. Успешный продюсер, чьи фильмы четырежды выдвигались на «Оскар». Человек, который спродюсировал десятки фильмов в России. Его картины завоевывали призы почти на всех крупных мировых фестивалях, включая Канны. Он покинул Россию. Мы поговорили с ним о том, что происходит с деятелями культуры, которые поддержали войну в Украине, и о том, как теперь снимать кино, когда мир стал совершенно другим. Почему именно от Сергея Шойгу пришла эта черная метка в ваш адрес? Где культура и кинематограф, а где Министерство обороны?
Понятия не имею. Честно говоря, у меня ответов на этот вопрос нет. Я просто узнал об этом от журналистов, которые начали мне названивать, задавая вопрос о том, как я реагирую на неизвестное мне письмо. Почему это министр обороны? Ну, разве что это главное министерство сегодня. Почему его заинтересовал кинематограф, и вдруг вспомнили кинофильмы с Зеленским, и мои скромные, понятия не имею. У меня нет ответа на этот вопрос. С другой стороны, и сюрприза тоже нет. Здесь, мне кажется, все логично.
Скажите, кто из культурных деятелей, на ваш взгляд, наиболее ярко выразил свою позицию против войны? Чаще слышишь робкие намеки, ну, за исключением Андрея Макаревича, который выражается более четко. Та же Пугачева, Галкин, Ургант, люди с колоссальной узнаваемостью что-то пробурчали или как-то тихо ретировались?
Ну, это тихо пробурчали уже дорогого стоит, учитывая их популярность. И вы же видите, что это не прошло незамеченным, и количество грязи, вывалившейся в адрес и Урганта, и Галкина, превышает допустимое. Это сразу почувствовали. Может быть, таким образом дают понять, что не следует двигаться дальше. А кто выступил? Ну, как всегда, Парфенов, Акунин. Конечно же, все крупные, очень популярные блогеры, и Дудь, и Варламов, и Максим Кац, и Екатерина Гордеева, и Николай Солодников, который еще не Познер, и Ирина Шихман, они все выступили, мне кажется, совершенно... Я многих не назвал, но и рэпер Оксимирон, популярнейшие и важнейшие персонажи современной эпохи. Да еще многие. Но, откровенно говоря, они и были свободными людьми, и высказывались раньше сходным образом. Все, кто является частью государственной системы распределения, то есть как бы частью вот этой бесконечной пирамиды нефтяной ренты, они, конечно, ведут себя значительно более сдержанно, это очевидно.
Политик Леонид Гозман сказал, что Путин объявил гражданскую войну своему населению, определив для себя пятую колонну. Вы чувствуете параллели с Германией 30-х годов или это перебор?
Знаете, я даже недавно писал в своем скромном аккаунте в Инстаграме о Томасе Мане, который вел во время войны радиопередачу. Он обращался к немцам в силу того, что у немцев были приемники, единственно разрешенные, в Германии, на которых можно было слушать передачи на средних и длинных частотах, на волнах. И, соответственно, BBC, вот на радио BBC великий немецкий писатель обращался к немцам 55 раз во время войны. И вот его обращения звучат очень современно, без сомнения. Очень современно. Мне трудно, я стараюсь, и тем более формат нашего разговора не предполагает детальное исследование сходства или различий вот этих режимов, но, скажем, отношение интеллигентов к происходящему бесспорно имеет право на сравнение. То есть то, о чем говорил Томас Манн, имеет отношение прямое к сегодняшнему дню. Да, это управление собственной аудиторией, и своим электоратом, и целым народом. Да, это чудовищное абсолютно в нынешние времена, в смысле количества, несопоставимое ни с чем, такая как бы пропагандистская манипуляция, которая заставляет, ну, 70% говорят. Я не знаю, я вчера разговаривал с кем-то из ваших коллег, кто-то говорил, что 70 не может быть, это меньше. Ну, мне кажется, действительно очень много людей разделяют эту точку зрения, и это усилия колоссальной пропагандистской машины. И в этом смысле это сопоставимо. Уже все остальное надо как бы конкретно сравнивать. Я не боюсь сравнений с гитлеровским режимом, но это острое сравнение, оно требует ответственности за свои слова. Поэтому с точки зрения работы с пропагандой, да, сопоставимо. Все остальное надо исследовать отдельно.
Путин дает команду бомбить украинские города крылатыми ракетами, где погибают тысячи и тысячи украинцев. Он убивает украинский народ, давайте скажем честно, в промышленных масштабах под предлогом зачистки от каких-то мифических нацистов. Почему он не Адольф Гитлер 21 века, который тоже в промышленных масштабах уничтожал другие народы во время Второй мировой войны?
Ну, в этом контексте, без сомнения, конечно, это без сомнения война, жестокая, захватническая, агрессивная война, начатая под лживыми предлогами, постоянно меняющимися, ко всему прочему. То это защита неизвестного науки народа Донбасса, то это зачистка от нацистов, опять же, мифических, или как минимум тех, которые существуют в любой стране мира примерно в сходном количестве. В той же Российской Федерации ходили на русские марши и неплохо себя чувствовали. Это же никто не начинал войну с целью денацификации после этих самых русских маршей. Равно как и потом еще и борьба с НАТО. Да, это без сомнения захватническая, чудовищная, наверное, самая большая после Второй мировой войны агрессивная схватка в центре Европы. Да, в этом смысле можно без сомнения назвать как угодно. Можно и Гитлером.
Что вы для себя открыли нового о России после того, как вчера увидели митинг в Лужниках и то, как большинство населения поддерживает войну в Украине? Мир перевернулся перед вашими глазами?
Да нет, я это видел много раз. Я видел, как что к этому идет. И для меня это не сюрприз, если честно, или не, так сказать, новая реальность. Я ничего для себя свежего не открыл. С другой стороны, как и вы, вероятно, я же знаю и других русских. И я не доверяю этим крикам. Я понимаю, что очень многие присутствующие на этом митинге бюджетники, которых свезли, которым сказали, что надо, и которые отправлялись, я еще принадлежу к тому самому советскому поколению, которые отправляли на демонстрации тоже, и все шли, ничего общего с этими лозунгами, которые несли, не имели. То есть я не знаю, какое количество людей, стоявших или сидевших на стадионе, имеет отношение к этим взглядам. Это очень трудно сказать. Вот те, которые на сцене, вот это на самом деле вызывает у меня отдельное эмоциональное отношение. Потому что для меня, ну, условно, не то чтобы сюрприз, но неприятное впечатление. Конечно, Машков. Ну вот зачем? Талантливый артист вроде бы, и не бездарный режиссер. Вот зачем так вот себя уничтожать, вот с этим выступать. Я не верю, что в этот вот человеческий, ну вот в эту риторику может кто-то всерьез верить. Да, я понимаю, что ее могут эксплуатировать бенефициары этой риторики, но верить не вижу. Ну вот непонятно, вот те, кто на сцене, те, кто пел, зачем? Ну не пели бы они полгода после этого или год. Вот этого я не понимаю. А люди там сидевшие, да, конечно, там есть очень многие, кто разделяет эту точку зрения, кто чувствует обиду, оскорбление, но годы пропагандистского эфира не прошли зря. Понятно, что у них есть вот это вот ощущение врага за пределами России, то, что называли так долго чувством осажденной крепости. Но подавляющее большинство, я уверен, абсолютно такие как бы жертвы обстоятельств. Их отправили, было бы по телевизору что-то другое, другие бы лозунги. Было бы, вот они бы и там же сидели, и слушали бы другие речи, и кричали бы другое. Не знаю, я не очень верю в этот презумпцию виновности всего российского народа. Да, они обмануты. Как и многие немцы, кстати сказать, возвращаясь к вашему сравнению, тоже были обмануты. Но да, есть ответственность тех, кто принял этот обман и кто во время такой дикой ситуации, как война, не сумел найти внутренние силы для себя, чтобы хотя бы себе признаться, не говоря уже о других, о том, что это чудовищное и оскорбительное насилие над чужим и вследствие собственным народом.
Вы хорошо знаете киношный мир и со многими сотрудничали. На ваш взгляд, вот такие люди, как Машков, ну и ему подобные, это деньги, бюджет, социальный статус или сложно для себя поменять картину мира?
Это, наверное, все вместе. Нежелание терять социальный статус, это страстное желание быть важным, заботиться о своем комфорте и, конечно, определенного рода картина мира. Но в случае Машкова, я не хочу здесь много говорить, я не очень его знаю, мы давно знакомы, но, наверное, неудача, условно говоря, в Голливуде, где он прожил 15 лет практически, немного чего добился. Особое отношение к нему в России. Потом как бы такой страх, все-таки очень часто у многих страх, он поедает душу, перефразируя название фильма, замечательного фильма Фассбиндера, съедает ее. И как бы этот страх в результате, знаете, он очень хорошо был исследован, раз вы уже заговорили о кино, я позволю себе вспомнить классический фильм великого венгерского режиссера Иштвана Таба «Мефисто». Он же, собственно говоря, и был написан по книге Клауса Манна, племянника Томаса Манна, вышеупомянутого, и сына Генриха Манна. И эта история была трансформацией популярного в 20-е годы артиста, интеллектуала и умника, увлекавшегося модерном и таким как бы экстремальным искусством, в деятеля Третьего Рейха, в такого как бы абсолютного культурного босса нацистской Германии, руководителя главного театра, приближенного к маршалу, имея в виду Геринга и так далее. Это сходные вещи, это такая трансформация, когда множество мелких компромиссов складываются в один огромный компромисс. Вот, собственно, это и происходит. До этого было много мелких. Сделать так, сделать все. Ну и все, и переступили все красные линии. Ну вот, я думаю, что это касается не одного только Владимира Львовича Машкова. Это многих касается. Просто он как-то прозвучал неожиданно. И это как бы не место для театрального артиста. И вдруг, на тебе, я понимаю, еще там все эти крикливые там Расторгуев поют. Что он там делал?
В запуске сотни художественных и документальных фильмов, десятки сериалов, но все это не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Эти сценарии писались год назад, несколько месяцев назад. Даже невинные мелодрамы – это уже вранье и фальшь. Вокруг иная реальность. Кто это будет смотреть? Не в корзину ли все это снимается?
Мое глубокое убеждение, что в корзину. Я полагаю, что... я-то верю в то, что кино, даже если речь идет о таких невинных вроде бы жанрах, как мелодрамы, оно резонирует с действительностью. Оно все равно говорит с людьми, живущими в определенных предлагаемых обстоятельствах. И если оно предлагает побег от этих обстоятельств, оно должно предполагать и место, откуда бегут, ощущение понимания, сочувствия, эмпатии этим людям. Если этого нет, то это все очень плохо заканчивается. Этот кинематограф никому не нужен. Это выброшенные деньги – и попытка обмануть уже многократно обманутых ничему не приведет. Сейчас нужно всерьез. Я не к тому, что обязательно каждый раз там глаголом жечь сердца людей. Могут быть действительно разные жанровые картины, но врать уже нельзя. Это должен быть объем такого как бы разговора, поскольку истории, так называемый storytelling, это разговор с аудиторией. Это разговор, в котором аудитория соучаствует эмоционально, интеллектуально, содержательно. Этот разговор должен идти всерьез. И если к этому относятся не всерьез, но это уже давно в России. Поток этого контента на федеральных каналах, он мало имеет отношения к действительности. Но тем не менее, вы же видите, он как бы имел, вполне, так сказать, был востребован, я бы так сказал, за счет сочетания с политическими ток-шоу. Поэтому, наверное, в этом контексте, как продажа определенной политической реальности, обрамленной развлекательным гарниром, если хотите, но, наверное, его попробуют использовать. Но в целом, по-настоящему он работать, волновать и менять сознание людей не сможет. Не убеждать их, не разделять с ними боль, не разделять с ними заботы. Вот то, что делает кинематограф по-настоящему, он же на самом деле является своего рода, если хотите, действующим психиатром. Он помогает аудитории. Он своего рода доктор. Вот этот кинематограф или кино, или сериалы, он не лечит людей. Он не понимает их болезнь, он не диагностирует ее, он избегает ее, он обманывает в итоге. И, соответственно, болезнь продолжается, и она развивается, и она может привести к летальному результату. Это происходит на самом деле не только в медицинском смысле. Это происходит в психологическом, эмоциональном. С людьми происходит беда, если они не проговаривают реальные проблемы. Я в это верю.
Вы собираетесь переписывать ваши сценарии или переделывать ваши уже запущенные проекты?
Ну, конечно. Я думаю, что какие-то я вообще закрою. Они не имеют права на существование в этих обстоятельствах. Это не может быть. А какие-то, наоборот, начну. А какие-то переделаю. Потому что мир изменился. Мы реагируем, на самом деле, и кино, и литература, и музыка даже, казалось бы, самая такая инфернальная, метафизическая часть искусства, они существуют, безусловно, в конкретных обстоятельствах. И там, условно, Кармина Бурана Карла Орфа была написана во время Второй мировой войны, когда епископ Карл Орф писал, понимая трагедию войны. И она чувствуется и переносит. А уж кино, которое рассказывает истории, говорит о людях, создает характеры. И подавно у нас люди изменились. После этой войны люди не останутся прежними. Отношения между людьми не останутся прежними. А отношения между народами, как это ни страшно звучит, тоже не останутся прежними. Люди погибли. У людей появился особый опыт. В Украине сейчас 6,5 миллионов беженцев. Сколько людей побывало под обстрелами? Сколько людей видели и слышали выстрелы танков? Сколько людей видели и слышали взрывы ракет? Это другие люди. Это не может быть все как прежде. И тоже кино такое же, которое не изменилось. Как после Второй мировой войны родился великий кинематограф авторов, прошедших эту войну, так и сейчас этот кинематограф будет заново создан теми, кто испытал на себе, кто прошел, у кого есть жизненный опыт, или кто осмыслил со своей точки зрения то, что происходит. Поэтому, конечно, надо менять все планы, которые были до войны. Война – это категорическое, катастрофическое, радикальное, драматическое изменение всех жизненных обстоятельств. После нее ничего не будет прежним.
В России заблокировали Facebook и Instagram. По мнению Роскомнадзора, эти соцсети распространяют ненависть к россиянам. Как в России приняли новые блокировки и кто следующий в очереди на запрет, разбирался Артем Радыгин.
Сопротивление – это когда ты делаешь что-то, когда ты не молчишь, когда ты чувствуешь, что тебя давят.
Это видео с митинга трехлетней давности. Больше 50 тысяч человек на проспекте Сахарова. Тогда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram. Сейчас история повторяется. В России заблокировали Facebook и Instagram. Генпрокуратура заявляет, что так она, цитата, «защищает психологическое здоровье граждан». Мол, эти соцсети поощряют русофобию и призывы к насилию над русскими. На самом деле, после того, как Россия открыто напала на Украину, руководство этих соцсетей разрешила не блокировать украинских пользователей, которые проклинают российских солдат и призывают убивать их. В соцсетях подчеркнули, что это правило только на время войны и только в отношении российских военных. Любая дискриминация мирного населения России по-прежнему недопустима, но российские чиновники все равно внесли соцсети в список запрещенных материалов.
Эта война направлена конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны. А тот, кто такие команды дал, должен понять, несмотря на то, что он находится за пределами нашего государства, его найдут, доставят в нашу страну, и справедливый суд вынесет ему наказание по заслугам.
Провести митинг, на котором участников не изобьет ОМОН, можно только если этот митинг за войну с Украиной. Любую другую повестку власти запрещают, даже после отмены коронавирусных ограничений. На несанкционированные акции граждане идти боятся. Тем более теперь за них можно сесть на 15 лет.
Экономические тяготы люди почувствуют, те, кто еще не присоединились к борьбе.
и уже будет видно. Скорее всего, пойдут на улицу. Просто когда безработица будет выше, когда продукты станут дороже, когда инфляция будет дикая, рубль обесценит, тогда люди пойдут на улицы. Вот. Я думаю, это уже совсем скоро может быть.
Тем временем инстаблогеры и предприниматели из Инстаграма просто зовут своих подписчиков в Телеграм, ВКонтакте или Одноклассники. Ни о каких протестах речи не идет. По словам тех, кто соглашается давать комментарии, после блокировки жизнь не особо изменилась.
Мы еще не проанализировали, потому что, мне кажется, сейчас всех стоит VPN.
В нашем случае, я не могу сказать, что это прям вот, что-то очень кардинальное на данный момент. Да, это минус весь европейский и американский рынок, вот, но я надеюсь, что это что-то временное, и мы найдем какое-то обязательное решение.
Глобально SMM не прекращает свое существование, блогеры есть не только в Инстаграме, социальные сети помимо Инстаграма также есть, которые на данный момент не прогнозируются, что они их заблокируют, на что я очень надеюсь. Вот, так что просто очень резкая переадаптация рынка происходит, и если ты держишь руку на пульсе, если ты постоянно мониторишь и обновляешься, то у тебя все будет супер.
Кроме Фейсбука и Инстаграма, не устраивает российскую власть видеохостинг YouTube. По словам Роскомнадзора, Google, которому принадлежит YouTube, цитата, занял четко выраженную антироссийскую позицию, а на своих площадках компания дискредитирует российских военных, распространяет ненависть к россиянам и вообще занимается терроризмом. О том, что хостинг заблокируют, ведомство официально не сообщает, но активно возмущается тем, что YouTube блокирует российскую пропаганду.
Армия России теряет наступательный потенциал, и ее ресурсов хватит еще на 2-3 недели активных боевых действий в Украине. Говорят украинские и американские эксперты. Угрозы захвата Киева сейчас уже нет, и в апреле киевляне, вероятно, смогут вернуться в свои дома. Так ли это? Об этом мы поговорим с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему российской армии Киев не по зубам?
Ну, насколько пространно отвечать? Если долго, то за 2 минуты объясню. Если коротко, за 5 предложений.
За 2 минуты.
Какой у нас формат? Сколько времени?
2 минуты.
За 2 минуты. Смотрите. Значит, российское руководство военное сделало грандиозную глупость, когда планировало эту кампанию. Главной ошибкой был расчет количества симпатий украинцам и способность к сопротивлению. Ну, впрочем, это переменная, которая плохо поддается анализу. Видимо, рассчитали, что тут на половине территории будет встречать цветами русскоязычные регионы. А украинская армия не захочет воевать за проклятое правительство Зеленского и так далее. И так далее. Ну, просчитались. И главный просчет, они нагнали войск на 7 оперативных направлений одновременно. Войск, которых и так было не очень много, потому что 200-тысячная группировка в недавней российской истории пыталась взять Чечню дважды. Но Чечня – это половина Киевской области. А тут они решили напасть на 32 Чечни одновременно. 32. Той же самой группировкой. Не вполне логично. Два. Нападать 200-тысячной армией на 250-тысячную – не вполне логично. Третье. Растянуть 200-тысячную армию на группировку вторжения на 7 оперативных направлений, то есть крупных городов. Киев, Сумы, Харьков, Чернигов, зона ОС, Донецк, Луганск, Мариуполь, Херсон, Николаев, Запорожье, 8. Это еще более сомнительная идея. А если посмотреть, что дистанция или расстояние между этими пунктами по 500 километров, Украина же большая страна, это, в принципе, крайняя глупость, но это еще не все глупости, которые были сделаны. Глупости заключались в том, что в Красной армии традиционно очень слабые тылы. Очень слабые. Еле-еле всегда справлявшиеся со снабжением. И вот теперь, когда под Киевом они нагнали огромное количество войск, на пике достигало почти 25-30 батальонных тактических групп. А вокруг Киева, с севера Киева и северо-востока, откуда наступали российские войска, очень путанная и сложная местность, система дорог, куча мелких населенных пунктов, овраги, поймы рек, там, мешанина, болота, непроходимые леса и так далее. Вот в это все загнали, это как бы продолжение, это в географическом смысле те же самые белорусские болота, только смещенные Киевом. Загнали все 20 батальонных, 25 тактических групп. Они все скопились, не имели возможности свободно двигаться, тылы к ним не могли подойти. И мы получили идеальную ситуацию, когда огромные массы противника стоят на месте, двигаться никуда не могут, спрятаться не могут, вправо-влево от дороги повернуть не могут, и промахнуться уже невозможно. Мы начали их бить очень активно. Когда мы набили их до состояния нестояния, то наши наземные войска двинулись, вклинились к противнику. Да. И вчера заявление было замначальника генерального сухопутных войск, который сказал, что командующий сказал, что наши войска развивают свое наступление на дистанцию уже 70 километров от Киева по отдельным направлениям. Я не буду указывать точно, но любой военный человек, или сколько я мало понимаю, понимает, что значит, что российские войска стоят с одной стороны в 30 километрах от Киева, а с другой стороны украинские уже 70 километров от Киева. Это означает полуокружение. Вот. И обход по флангам. Так вот, в эту игру, как оказалось, можно играть вдвоем. Что российское руководство надеялось на преимущество на локальных участках, но ведь преимуществом тоже необходимо уметь пользоваться. Они не сумели им воспользоваться, забили себе тылы. Тылы выносят наши партизаны, силы специальных операций, мы ломаем переправы, уничтожаем. И вот уже пошли наземные войска в контрнаступление здесь, под Киевом. Поэтому ни о каком взятии Киева речи близко не идет. Тут российским войскам спасибо свою собственную шкуру, честно говоря, в такой ситуации. Потому что даже уже наземные войска охватывают их с фланга.
Алексей, скажите, а почему российские войска часто обстреливают Украину на рассвете?
А это типичный военный прием. Потому что 5 утра, обычно 4-5, когда наносятся удары, это наиболее сонное время, а расчеты средств ПВО точно дежурных, точно такие же люди, точно так же хотят спать, или у них как минимум падает реакция. А кроме того, все спасательные службы и все жители, и сотрудники тех, например, военных учреждений, либо учреждений военно-промышленного комплекса, все дежурные смены находятся на минимуме своей суточной готовности. И обычно в это время наносят удары. В это же время снимают часовых, в это же время обычно начинается все, и война сама. Началась ее активная фаза как раз 24 числа, 5 утра.
Смотрите, исходя из статистики потерь той хроники, которую публикует Киев, а Москва нет. Киев лучше подготовился к войне, или украинская армия учится на ходу, и этот сюрприз как для Путина, так и для самих украинцев?
У нас 8 лет воевали вооруженные силы Российской Федерации, которая применяла их ограниченные и пряталась стыдливо под флагами народных милиций, но тем не менее. Но у нас получается на участке фронта 500 километров, который был на востоке, прошла вся армия, да еще по много раз. А в российской армии ограниченная ротация, да, осуществлялась получение боевого опыта и здесь, и в Сирии. Он оказался ограничен. И у нас одних резервистов с боевым опытом порядка 300 тысяч человек. Плюс у нас сверхвысокомотивированное общество сейчас, потому что защита родной земли, а для украинцев защита своей земли и земли. Это семьи и так далее. Это ценность за предельного порядка. У нас очередь стоит, взятки дают, чтобы попасть в боевые части на передовую. Не могут договориться. На каждую должность в боевых частях по 6 человек. Но и сам факт, что мы разгромили примерно треть российской группировки, часть из которой не существует, часть выведена из строя небоеспособна, а у нас не разгромлена пропись, не разгромлено ни одно соединение уровня бригады, не потерял управление, не вышло из боя и так далее. Кое о чем говорит. Я профессиональный военный, очень неплохо разбирающийся и в военной истории, и в, как мне кажется, и в военном деле, воевавший на фронтах той же самой войны. Я могу сказать, что я достаточно скептичен. Я высокого мнения о себе, как о военном, но есть у меня такая черта. И я скептически всегда смотрю на действия других сторон, в том числе украинской. Но то, что демонстрирует сейчас наше командование и наша армия, это выше всяких самых смелых прогнозов, похвал и надежд. Могу сравнить с западными экспертами. Нашей армии давали 48 часов на существование. Киеву давали, Украине давали 72 часа на полную сдачу перед страшной кремлевской военной мощью. По воздушным силам давали 3 часа на существование. Ну, что такое украинская авиация? Ха-ха-ха, хи-хи-хи или ПВО. Но могу вам сказать, что украинская авиация наносит удары до сих пор и будет наносить. И практически не теряет твой личный состав и технику. И сегодня ночью наносили. И дальше будет наносить. Вот что такое украинская авиация. Вот что такое подготовка украинской армии к войне.
Алексей, скажите, а есть ли какие-то неписанные правила у этой войны? Первое, что приходит в голову, безопасность Чернобыльской и Запорожской АЭС. Это табу. Никому не выгодно бомбить эти объекты. Есть ли еще какая-то красная черта, которую не переступит ни одна из сторон?
Ну, атомные станции, наверное, все-таки будут перечь, хотя по Запорожской стреляли, попали по четвертому корпусу. Слава богу, что это прочное сооружение. На Чернобыле было отсечение электроэнергии, и это могло иметь потенциально очень неприятные последствия в виде повторения Чернобыльской катастрофы, только в большем масштабе. И российские войска более суток не пропускали ремонтную бригаду к месту ремонта. То есть российское командование действует централизованно, запрашивая всякий раз Москву. Иногда теряет время на бесконечные консультации, потому что командиры не обладают гибкостью и способностью принять на себя ответственность на поле боя. А в других ситуациях, подобных там стрельбе по Запорожской АЭС, они по принципу «мы выполним приказ любой ценой, а куда там летит, потом разберемся». Что тоже не весьма безопасно. Как бы, да. Я уже не говорю, что в Донецке и Луганске есть, да. Что по Харькову били, а там институт теоретической физики, и который 26 топливных элементов ядерных содержит. И туда лупили градами и смерчами. Ну, в общем, российский стиль ведения войны. Что делать с Мариуполем, тут даже можем повторить.
Алексей, вот смотрите, в одном случае правило гуманитарных коридоров работает, в другом нет. Почему вот такой разнобой?
Не работало только в Мариуполе в основном. Потому что и Буча – это места, где понесли крупные потери. И, я так понимаю, и озлобление командиров на местах. А касается Мариуполя, нехорошее подозрение, что центральное командование не дает. То есть на самом высшем уровне в Москве хочет устроить гуманитарную катастрофу и не давало выводить войск. Пример. Президент Зеленский более 12 суток назад обозначил Мариуполь темой номер один. Он поднял все. От глав церквей мировых до лидеров держав и глав международных организаций, международно-гуманитарных организаций. Все дружно звонили в Москву, все говорили о мирных жителях и так далее. Неделю не предоставляли возможности выйти из Мариуполя нашим жителям, хотя в других местах коридоры уже работали. И неделю не давали зайти. Причем в гуманитарной колонии, которая шла в Мариуполь, были высокие представители церкви, которые очень близка российской церкви, скажем так, не пустили. Вот уже, но учитывая, что, я так понимаю, обвинение, тяжесть обвинений достигла уже по поводу Мариуполя, достигла уже самого высокого международного уровня, судя по заявлению Международного суда в ООН, который признал действия российских войск геноцидом, по крайней мере, так рассматривается дело в Украине, то начали выпускать из Мариуполя пятые сутки. Давая туда не пускают, и колонны эвакуационные не пускают, которые могли бы транспорт предоставить, но на своей технике дают выехать на легковых машинах. Пятые сутки подряд, сегодня тоже. И по состоянию на вчерашнее утро более 40 тысяч покинуло Мариуполь мирных жителей. На сегодня мы посмотрим, но данные обобщатся, наверное, под вечер или под утро. На Мариуполе это 400 тысяч. Остальные жители в заложниках, более 90% жилищного фонда повреждено либо разрушено. Чудовищное преступление совершено. Удар по роддому, удар по драмтеатру. Это были убежища с огромными буквами, надписями «Дети». По бассейну «Нептун», где тоже сотни горожан были с маленькими детьми. До сих пор никто не знает, сколько погибло мирных жителей и детей. Называются разные данные. От 3 тысяч до 20 тысяч убитыми мирных граждан Мариуполя. Вот это вот так российская армия ведет войну. У меня вопрос. Президент Путин официально давал российской армии мандат на проведение специальной операции только против военных объектов. Это поощряется из Москвы, такой способ ведения войны? Либо это эксцессы, и российская армия, ее руководство поставляют президента России?
Алексей, скажите, а вот Минобороны России говорит об использовании гиперзвукового высокоточного оружия системы «Кинжал», с помощью которого были уничтожены склады боеприпасов. Можно ли верить официальному представителю российского ведомства Игорю Коношенкову?
Я бы не стал верить представителям российского официального ведомства никому, потому что Россия, российское военное ведомство, как и вся государственная машина, трактует ситуацию следующим образом. Информация – это оружие. Все для фронта, все для победы, все можно использовать по полной. И поскольку авторитарная современная Россия – это авторитарное государство, врут от президента до последнего бойца информационного фронта все по одним и тем же методичкам. Поэтому всерьез рассматривать невозможно. Я бы слушал либо украинских экспертов и власти. Потому что мы с самого начала провозгласили, что мы не будем использовать информацию как оружие. И даже не ввели, несмотря на военное положение, не ввели военную цензуру. Она является частью военного положения. Отказались от военной цензуры, чтобы сохранить возможность критиковать нас во время войны. Ставку Верховного Главнокомандования. И демократию, и свободу слова, и так далее. А это для нас большие ценности, высшие. Либо западные СМИ или международные СМИ, посредников, вот у вас, например, Радио Свобода. Я знаю, что Радио Свобода – это всегда высокие стандарты, которые тщательно проверяют свою информацию. Я бы рекомендовал россиянам тем же самым пользоваться вот такими источниками, как вы, скорее, или как мы, нежели своими российскими СМИ.
Вы знаете, Алексей, я 9 месяцев прожил в Киеве, и мы уехали оттуда, наша группа «Радио Свобода» уехала месяц назад, вот за несколько дней до начала войны. Конечно же, Киев – это один из лучших и красивых европейских городов, и, естественно, видеть его под бомбами – это страшная картина. Вопрос такой, на какие условия все-таки может пойти Украина для того, чтобы договориться о мире, если можно коротко?
Я бы не ставил вопрос так, я бы ставил, на какие условия Россия пойдет, чтобы договориться о мире. Мы диктуем. И вот чем раньше в Москве это поймут, тем лучше. Потому что если дальше так будет продолжаться, то стратегическое поражение России в Украине уже получило. Оно может перейти в оператив. А оперативное – тактическое. И как бы это ни кончилось судьбой для российской армии, не кончилось судьбой наполеоновской армии, когда последний российский солдат в пуховом женском платке будет убивать в сторону российской границы. На что они рассчитывают? Они рассчитывают, что активная фаза сдохнет, а это уже сказали все, от меня до западных экспертов, и все меняемые люди понимают, что это так. Через 3 недели активная фаза закончится максимум, даже если ведут какие-то резервы. Дальше позиционная борьба, но в это время зеленка, листья поднимутся. И это лакомая, идеальная ситуация для наших партизан, специальных операций, населения, которое сопротивляется армии. Что бить по стационарным целям – это одно удовольствие. Посмотрите на чем на боевку. И колонны снабжения, и вернее войска расположены на нашей территории с длиной снабжения, с плечом снабжения несколько сот километров. На что они вообще рассчитывают? Технически на что? Это невозможно удержать. Ни одна армия мира, даже американская, не удержала бы в этой ситуации территорию. Мы сожрём просто по куску. И чем быстрее они это поймут, тем лучше. Поэтому мы ставим условия, не они.
Алексей, спасибо вам за общение. Моим гостем был официальный представитель президента Украины Алексей Арестович. Спустя 26 лет Россия покидает Совет Европы. Министерство иностранных дел официально уведомило об этом организацию, добавив, цитирую, «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС, старейшей европейской организации, в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании». МИД России опередил решение Совета об исключении России на фоне войны с Украиной за грубые нарушения устава организации. В Сенате США тем временем пошли дальше и единогласно признали президента России Путина военным преступником. Каковы последствия выхода России из Совета Европы в нашем следующем материале?
Перед зданием Совета Европы в Страсбурге сняли российский флаг 16 марта. Накануне российские власти анонсировали процедуру выхода из организации. Это примерно как рассказывать друзьям, что это ты бросил бывшую, а не она тебя. Потому что в этот момент в парламентской ассамблее Совета Европы, это как бы законодательная ветвь Совета Европы с представителями национальных парламентов Старого Света, уже обсуждали необходимость обратиться к России с просьбой покинуть Совет. В итоге Комитет министров Совета Европы, это соответственно представители исполнительной власти европейских стран, исключил Россию из организации. Если немного запутались в ветвях Совета, давайте еще раз. Совет Европы возник после пожара Второй мировой как международная организация для выстраивания диалога между ее участниками на принципах демократии, прав человека и верховенства закона. Это в Совете Европы разработали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие известные правозащитные хартии. Совет Европы можно разделить на 3 ветви власти. Законодательную, парламентская ассамблея, исполнительную, комитет министров, он же руководящий орган, и судебную, Европейский суд по правам человека. В его составе пока 47 государств, практически вся Европа. Пока, потому что процедура выхода довольно долгая. До недавнего времени Беларусь оставалась единственной крупной европейской страной, не членом Совета Европы. Предполагается, что члены Совета придерживаются его принципов, подписывают и ратифицируют его конвенции и хартии. Так, подписанный, но не ратифицированный протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека, отменяющий смертную казнь, Россия де-факто исполняет мораторием на высшую меру. Еще в феврале на фоне приостановки членства России в Совете Европы экс-премьер Дмитрий Медведев назвал это хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране, типа смертной казни для опасных преступников. Конец цитаты. Чиновник также привел в пример США и Китай. Решения Совета Европы и его органов на деле не то, чтобы были обязательны к исполнению в России. Во-первых, еще в пакет обнуления Конституции 2020 года его авторы заложили возможность не исполнять международные договоры и решения ЕСПЧ, если те противоречат российским законам. Так, Россия не стала исполнять правила 39 регламента ЕСПЧ после возвращения политика Алексея Навального в Россию и взятия его под стражу. Правило 39 – это обеспечение исключительные меры при угрозе жизни или наступлении непоправимых последствий. Требование освободить Навального в российском Минюсте назвали грубым и явно политизированным вмешательством. Дело Навального – лишь один из примеров. Впрочем, уверены правозащитники, до окончательного выхода России из-под юрисдикции суда в Страсбурге еще есть время подавать жалобы на российские власти, например, после разгонов антивоенных акций. А работы суду хватит на несколько лет вперед. Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Путина военным преступником. Ранее в своем выступлении Байден назвал Путина смертоносным диктатором и чистейшим бандитом, который, цитирую, ведет аморальную войну против народа Украины, пообещав продолжать оказывать помощь Украине и давление на путинскую экономику. В Сенате США на этой неделе парламентарии единогласно осудили Владимира Путина как военного преступника, призвав Международный уголовный суд провести расследование.
Мало кто в России сомневается, что репрессии усилятся в отношении инакомыслящих, а помощи ждать от международных правозащитных институтов теперь будет сложно. Об этом мы и поговорим с адвокатом Кариной Москаленко, которая представляет интересы российских граждан в Европейском суде по правам человека. Карина Акоповна, здравствуйте. Россию вне Совета Европы и ПАСЕ. Какова будет судьба тех жалоб, которые поступили до этого момента? Будет ли Европейский суд по правам человека рассматривать эти заявки? И готова ли Москва выполнять эти решения?
Ну, за Москву или за российские власти, точнее сказать, я бы не бралась судить, потому что и отвечать, они сами ответят на этот вопрос своими действиями, а не разговорами по поводу своей законопослушности. Конечно, законопослушное государство, во-первых, выполняет все взятые на себя обязательства. И нам вообще России в 94-м году в свое время именно из-за ведения определенных действий на юге Россия долго отказывали в приеме в члены Совета Европы. В 96-м году Россию приняли в Совет Европы. И в 98-м году мы совершили очень непростой шаг. Но шаг, который действительно приблизил нас и к нормализации практики правовой, правоприменительной, судебной, и приблизил нас к цивилизованному миру. А в одночасье мы оказались сейчас выброшены, в общем, из очень важного вектора развития. И этот изоляционизм и такая политика идти все время своим путем, даже если он очень неправильный, она, конечно, обречена. Я уверена в этом. Я думаю, что вот этот недавно состоявшийся акт обозначения воли российской власти выйти из состава Совета Европы, это не навсегда. Я очень надеюсь дожить до того времени, когда разумные силы в России возобладают. И для меня, как для юриста, это все, знаете, политические вопросы. А для меня важно, что россияне опять получат доступ к Европейскому суду. И вот, отвечая на ваш вопрос, что же будет уже с теми жалобами, которые зарегистрированы? Более того, многие из них коммуницированы. А по многим из них коммуникация закончилась, и мы только ожидаем решения. И наши заявители ожидают решения Европейского суда. Ну, исходя из буквы закона, а Европейская конвенция – это закон Европы, один из важнейших, это как основной закон, как, скажем, для каждой страны конституция, где она есть писанная. Вот. Это, конечно, обязанность государства в течение 6 месяцев после направления уведомления о выходе из состава Совета Европы ожидать вступления этого закона в действие, этого акта в действие, акта денонсации конвенции. Она не происходит, как вот вы объясняли, одномоментно. И вот эти 6 месяцев, они позволяют людям, которые находятся в юрисдикции Российской Федерации, это совсем не обязательно российские граждане, как вы понимаете, да? Любой человек, который находится в юрисдикции Российской Федерации, он имеет право на защиту конвенции. И до истечения этих 6 месяцев, будем считать с 15 марта, это 15 октября 2022 года, Россия должна подчиняться всем правилам, которые которые действуют в Совете Европы.
Карина Акоповна, можно я немножко вас перебью? Простите меня, у нас есть ровно одна минута, потому что очень ограниченное время, но этот вопрос важный. На ваш взгляд, российская власть облегченно вздохнула, что ее нет в таких авторитетных европейских институтах, как ПАСЕ и Совет Европы, или это хорошая мина при плохой игре? Ровно одна минута.
Думаю, что это хорошая мина при плохой игре, потому что это в любом случае серьезные имиджевые потери, это серьезнейший провал международной политики государства. И власти, они мало того, что они лишили людей этого серьезнейшего механизма защиты прав человека, они точно ведут страну к регрессу. Потому что если вы увидите решение Европейского суда последнего времени, и даже в той степени, в какой они исполнялись, это была великая возможность для россиян искать справедливость в межнациональном органе, где действуют универсальные правила.
Спасибо вам большое, Карина Акоповна, за ваши комментарии. Два дня назад Владимир Путин произнес программную речь о необходимости естественного самоочищения общества от недостаточно патриотичных подонков и предателей. Конец цитаты. У одного из самых заметных российских оппозиционных политиков Льва Шлосберга на следующий день прошли обыски. С нами на связи Лев Шлосберг. С ним мы поговорим о пятой колонии Владимира Путина. Лев Маркович, здравствуйте. Путин дал команду ФАС искать пятую колонну и уничтожать ее с помощью сомнительных уголовных статей и морально. Как вы думаете, нация возьмет под козырек этот призыв президента или все спустит на тормоза?
Мумин, я хочу обратить внимание, и это важно, что 16 марта Путин проводил совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов России. То есть было собрано правительство, были собраны губернаторы для того, чтобы обсудить, как в стране жить в условиях санкций и вообще возможно ли в этой ситуации, каким образом возможно развитие экономики. 80% выступления Путина было посвящено внешней политике. Он начал именно с этого. Создается впечатление, что Путину не хватило уже целого ряда выступлений, публичных заявлений для того, чтобы объяснить стране, что, зачем и почему он делал. И он делает это каждый раз. Нынешнее выступление двухдневной давности отличается тем, что в нем в финале появилась новая тема, которая Путину в последнее время не заявлялась. Он говорил только об Украине и фактически об исторической вине Украины перед Россией. Появилась тема пятой колонны, появилась тема национал-предателя. Как мне представляется, и Путин читал этот текст, то есть это была не совсем импровизация, текст был написан. У меня есть предположение, что сейчас для Владимира Путина является исключительной важностью пунктом убедить российское общество, что он не ошибся. Его образ непогрешимого политика, победителя всех и вся, заставляет его каждый раз заново, уже который раз подряд за последние несколько месяцев, доказывать и объяснять людям, что он был прав. Это означает то, что он недоволен тем, что происходит. И тем, как идет военная операция в Украине, и тем, как реагирует российское общество, и, конечно, как реагирует весь мир. Что касается того, возьмет ли общество под козырек. Общество не берет под козырек, но общество поддается манипуляциям. И то, что сейчас происходит с нашей страной, это трагедия, это подлинная трагедия. Мы прослушали выступление главы государства в холодной войне. Это было выступление политика, который видит именно в холодной войне дальнейшие возможности для существования России в глобальном мире. Не в сотрудничестве, не в созидании, а в холодной войне. Вообще холодная война положила конец Советскому Союзу. Но Владимир Путин, судя по всему, хочет переписать историю 20 века. Подчеркиваю, не нынешнего, 21-го, а 20-го. Он возвращается в 17-й год, в 22-й год, в 45-й год, в 46-й, в 85-й, в 91-й. И хочет переписать целый век для того, чтобы исправить, как он считает, ошибки своих предшественников. Это фатально для нашей страны. Сейчас в обществе, как я вижу, не меньше пятой, может быть, четвертой части людей – это люди с убежденно антивоенной позицией. Это люди, которые реально считают необходимым ценности европейских принципов мироустройства, прав и свобод человека. И этих людей, а это миллионы людей – публично назвали национал-предателями, представителями пятой колонны.
Лев Маркович, и более того, Лев Маркович, у нас поджимает время. Спасибо вам за вашу беседу. Мы обязательно вернемся к этой теме. И всего вам доброго. На этом мы заканчиваем нашу программу. Это была программа «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Держитесь.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незалеченные раны. Все еще...